Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд в 50-е годы прошлого века был студентом. Я позвонил ему в Лондон и спросил, чувствовалось ли в повседневной студенческой жизни, что одна эпоха кончается, а другая приходит.
Это незаметно прошло. Это не катастрофа, но все-таки мы стали опять маленьким островом без мирового значения. Хотя, когда я брожу по Лондону, видно повсюду остатки бывшей империи. Я был сегодня утром в районе Брикстон, где сплошные негры. Но это не Африка, это наши Карибские Виргинские острова.
Какое наследие оставила после себя Великобритания в Африке?
Я думаю, что это довольно грустное наследие. Мы не были похожи на французов, как-то грабили не одну страну, мы создавали чудовищные федерации. И, по-моему, в таких странах, как в Нигерии или в Гане, это имело очень грустное последствие.
Может быть, есть смысл сравнить культурное наследие британского империализма в Африке с наследием французского империализма?
Да, их можно сравнивать. Вначале как будто они похожи. И французы, и мы оба занимались рабством и сплошной эксплуатацией. Но, по-моему, очень крупная разница в том, что французы, конечно, носили католическую культуру, и мы с немцами протестантскую. Я думаю, что для африканского идолопоклонника католичество легче было принимать, чем протестантство. Это не так вредило врожденной культуре. Дело в том тоже, что у французов была, по-моему, более военная администрация. Наши империалисты были вот гражданские. И когда смотришь сейчас на французскую армию, там видно, что произошла интеграция. И поэтому я думаю, что для Африки меньше травмы принадлежать французам, чем англичанам.
Вы имеете в виду расовую интеграцию?
Да, расовую интеграцию. Один интересный факт. В Лондоне проживало, по-моему, не меньше 20 тысяч негров. Но все-таки никакой интеграции не было. Они были просто прислуга, рабы. А во Франции дело обстояло совершенно по-другому. Когда читаешь французскую поэзию Бодлера или Лакон де Лиля, видно, что они вот уже оценивали негров, даже влюблялись в Африку. А в Англии мы смотрели на них как на вечных детей, кормили их Библией, а не нашей культурой.
А почему все-таки, по-вашему, французы оставили после себя и африканское мировоззрение, негритюд и мощную франкоязычную литературу, а англичане, как кажется, нет?
Нужно смотреть не только на брак африканцев с европейцами, но тоже на развод. У французов была очень хорошая политика. Они сохранили уважение африканцев. У них не только денежный союз, но французский язык тоже иначе принимался. Конечно, во всей Западной Африке говорят или по-английски, или по-французски. Но африканцы не жалеют, что они пишут на этом языке. Писатели из Нигерии, из Гани, которые пишут на английском, как-то извиняются за это. Французы буквально приглашали африканцев участвовать в своей культуре, а англичане никогда не допускали к себе негров так близко, как французы.
В 1948 году Великобритания была вынуждена отказаться от мандата на Палестину. Что осталось от имперской культуры в настоящем, не Блейковском Иерусалиме? Я спросил об этом писателя Сергея Бардина, у которого богатый опыт жизни и в Третьем Риме, современной Москве, и в реальном Иерусалиме.
Когда ныне знаменитый израильский филолог и профессор английской литературы Эсфирь Айзенштадт приехала в 1973 году в Израиль, в аэропорту в Лоди ее спросили, какая у вас профессия. Она ответила: английский язык. Помилуйте, сказали ей, здесь в Израиле все знают английский. Анекдот оказался не совсем верен. Английский знают не все, но знают широко. Профессор Айзенштадт сказала, что она объездила много стран мира, но, пожалуй, нигде английский не стал настолько вторым языком, как в Израиле. Здесь нельзя получить даже первую степень университета, если ты не знаешь английского языка. В университетах в Израиле примерно 40% литературы, которой пользуются студенты, идет на английском языке. примерно половина лекций читается на английском. При этом вопрос о том, было ли в Израиле английское влияние, остался для меня полной загадкой. Все знают здесь знаменитую улицу Алленби, названную по имени знаменитого английского генерала в Тель-Авиве. Все знают знаменитые английские военные кладбища в Иерусалиме. Но на вопрос, было ли в Палестине английское влияние, писатель Бенсон Томер, классик ивритской литературы, которого проходят в школах, сказал мне твердое «нет». До 1948 года, до объявления независимости Израилем, английский был языком государственным, языком, которому сопротивлялись. После 1948 года, неожиданно, после начала изучения языка в школах, начался яркий и активный его взлет. Английская литература быстро вошла в моду. Одна из моих знакомых израильтянок кончила английскую гимназию, и поэтому бегло говорит, пишет и даже думает по-английски. Пожалуй, в живописи английского влияния нет. В литературе это ярко выраженная русская и французская школы. Театр начался с Габимы, начался со знаменитого театра, который перешел как бы из России и тоже стал сам по себе. Израильская музыка, как самостоятельное явление, тоже воспользовалась уже гораздо более поздним американским влиянием. Где видно английское влияние, это журналистика и политика. Пожалуй, ничто так не взяли в Израиле из английской культуры, как английскую политическую культуру и английскую журналистскую культуру. Две крупнейшие газеты Израиля, «Идиот Ахаронот» и «Маариф», это целиком английская модель, английская пресса. Самое трогательное во всем этом – огромное английское кладбище, которое стоит на горе Арацуфим в Иерусалиме, ровные ряды могил, красивые красно-зеленые деревья, крест с мечом, вделанным в серединную часть мрамора, и большая статуя Георгия Победоносца на часовне, сделанную в том стиле, в котором в Лейпциге сделан памятник битвы народам. 30-е годы, белый камень, зеленая трава, полная тишина и ни одного человека вокруг. Никогда, никого. Самое пустое место во всем городе. Самое пустое место во всей стране. Английское памятное кладбище.
Едва ли не первой колонией Англии была Ирландия. Завоевание Ирландии началось еще в XII веке. Только в XX веке большая часть отвоевала себе независимость, но северная часть, Ольстер, по-прежнему входит в состав Соединенного Королевства. Такова воля большинства жителей Ольстера. Несмотря на многовековую вражду, ирландцы охотно переселяются и живут в Англии. Одному из них, профессору Джиму Рирдену университета стопроцентного английского графства Суррей, я позвонил и спросил, сколько раз на день, в месяц или в год он чувствует себя ирландцем среди англичан.
Каждая минута. Ирландец не может забывать, что он ирландец в культуре, в политике и во всем.
Ему напоминают об этом или он помнит об этом сам?
Я думаю, что он помнит об этом сам. Он вообще ориентируется к ирландскому пивному бару, потом ирландский клуб, он слушает ирландскую музыку, песни и читает ирландские книги. И раз в год, как я через 3 недели поеду в Ирландию, когда встретится моя племя Риорданы.
Ну хорошо, вы чувствуете себя ирландцем среди англичан. Означает ли это, что вы чувствуете себя иностранцем среди англичан?
До известной степени да, потому что когда, скажем, болеем за каким-то спортивной командой, в первую очередь это ирландская команда, и англичане не очень любят это. Но в то же самое время моя семья, конечно, английская, все мои друзья, все мои студенты, вокруг меня все время, конечно, и английская культура. Очень трудно различать между ирландской и английской культурой.
А вы чувствуете себя представителем народа, который отвоевал независимость у империалистов-англичан?
Это иранцы довольно боевые. Если они хотят писать или стать известным, они должны, как Джордж Бернард Шоу или Оскар Уайлд, Шон О'Кейси, они должны в Лондон приехать. Надо иметь в виду, что Ирландия до сих пор довольно бедная страна, и там всего 3 миллиона в Ирландской республике и 1,5 миллиона в Северной Ирландии. И мы потеряли свой язык и очень много своей культуры. Всего 400 тысяч говорят на ирландском языке в Ирландии сегодня.
А вы не чувствуете себя дезертиром или даже коллаборантом в Англии?
До известной степени, наверное, это так. За последние 100 или 150 лет ирландцы уехали в Америку, в Канаду, в Австралию, в Великобританию. Они уехали часто не по собственной воле, а из-за голода, из-за опрессии.
Профессор Рирден, борьба ирландцев с англичанами за независимость исчисляется не десятками, а сотнями лет. Причем Ирландия в конце концов отстояла независимость, но при этом английский язык победил. Почему, по-вашему?
Первая причина очень простая. Из-за репрессии в Ирландии ирландец, говорящий на своем языке, не мог продвигаться в своем обществе. Это не только в Англии было, конечно, это было в Уэльсе, в Шотландии и во всех других колониях. Все школы, когда появились в Ирландии, были только на английском языке. Не разрешено было издавать книги на ирландском языке. Вторая причина – большой народ всегда вытесняет язык маленького народа. Это случилось в России, в Советском Союзе также. И то же самое это случилось в Ирландии. И, к сожалению, я должен сказать, что это не вина англичан, а просто естественный процесс цивилизации.
Профессор Риджин, вы гражданин Ирландской республики. А как вы относитесь к подданным британской королевы, живущим в Северной Ирландии, в Ольстере? Они для вас земляки или иностранцы-британцы?
Надо сказать, во-первых, что это один и тот же народ, ирландцы. Как мы знаем, это старая политика Великобритании. Разделяй и управляй. И привезли шотландцев и англичан и дали им землю в Северной Ирландии. Конечно, у них религия другая, но все-таки культура это стала ирландской культурой. Невозможно сказать, что это не одна культура и один и тот же народ, даже если убивают друг друга.
А помимо языка, каково все-таки культурное наследие британского империализма в Ирландской республике?
Английский язык – это во-первых. Во-вторых, то, что продолжается враждебность между севером и югом.
Вы в самом начале интервью сказали, что предпочитаете английскому пиву ирландское. А чем отличается ирландское пиво от английского?
Ирландское пиво черное, крепкое, немножко горьковатое. Мы его изобрели, чтобы англичане не любили и не пили, иначе нам ничего не осталось бы. Но, к сожалению, англичане также очень любят ирландское пиво и ирландский виски. Чтобы стать настоящим, красивым, крепким ирландцем, надо обязательно пить ирландское пиво. Между прочим, в 16 веке английский посол в Москве, Московии, он сравнил русских и ирландцев, потому что оба народа любят выпивать, драться, любить и петь. И так и осталось.
С Африкой, Индией, Палестиной и даже Ирландией все вполне определенно. Это бывшие колонии. Но как быть с Уэльсом и Шотландией? И валлийцы, и шотландцы активно участвовали в колониальной политике Великобритании. А королевская шотландская династия Стюартов лет 100 правила не только в Шотландии, но и в Англии. Может быть, весь мир по ошибке называет английскую культуру английской, а на самом деле это шотландская культура? Этот вопрос я задал шотландскому политологу Иену Эллиоту.
Не совсем. Надо признать, что есть все-таки английская культура, и это что-то отдельное. Наверное, правильно все-таки говорить о британской культуре, потому что после того, как мы стали одно государство, мы в Шотландии читали все произведения английских авторов, и англичане, конечно, читали наших авторов.
Шотландцы активно участвовали в колониальной, имперской политике Великобритании. И все же, кем они себя скорее считают? Британскими империалистами или жертвами английской колонизации?
Сейчас, может быть, шотландцы думают, что они до какой-то степени жертвы. Есть такое мнение, что разумно иметь представительство Шотландии в Брюсселе, в Страсбурге.
А что специфически шотландского, ну, кроме юбок, осталось в шотландской культуре, по-вашему?
Есть и поэты, которые все еще пишут на гальском языке, на севере Шотландии. Но южные части Шотландии никогда не говорили по-гальски, а говорили по-шотландски до того, как наш король Яков VI переселился в Лондон. Есть авторы, которые все еще пишут в шотландском диалекте. И это, конечно, можно считать отдельной шотландской культурой. А потом есть такие традиции. Музыка у нас очень важная. Есть живопись, которая отражает шотландскую реальность. В принципе, можно говорить о шотландской культуре, конечно.
Но вот за рубежом очень часто шотландские писатели, от Стивенсона до Мюриэль Спарк, чаще всего воспринимаются как английские. Может быть, так и должно быть, и ничего шотландского в этих писателях не осталось?
Нет, это, конечно, ошибка, так как Стивенсон, например, очень много написал о Шотландии. Даже когда он жил далеко-далеко от Шотландии, как будто он все еще жил в этой стране. А Мюриэль Спарк, например, может быть, самый известный роман о учительнице в Эдинбурге, столице Шотландии.
Доктор Эллиот, мне лично кажется, что шотландцы очень часто стремятся подчеркнуть свою близость к континенту, особенно к Франции, в пику Англии. Как вы думаете, это не свидетельство комплекса культурной неполноценности?
Нет, не думаю, потому что все народы имеют свои отношения с другими народами. Шотландцы, конечно, так как они жили в бедной стране, всегда были склонны уехать за границу, чтобы работать. И это все еще продолжается. Говорят, что есть 5 миллионов шотландцев в Шотландии, а 20 миллионов шотландцев за границей.
А можно ли говорить о культурном наследии британского или английского империализма в Шотландии? Если да, то о каком?
До какой-то степени положение, мне кажется, немножко похоже на положение в Украине или на Украине. Не знаю, что сейчас правильно. Раньше русские, например, говорили о украинском языке, как будто о диалекте. В Шотландии в средних веках язык был совсем другой от английского. Итак, сейчас это проблема для шотландцев, если есть действительно отдельный шотландский язык, или надо просто признать, что это диалект английского языка. А есть, например, словари шотландского языка, сделаны, между прочим, печально в Оксфорде, в университете Оксфорда. Бывшее название этого языка был «Лален».
Мой последний собеседник – Фрэнк Уильямс. Он радиожурналист. Когда-то мы вместе работали на BBC, потом вместе ушли на свободу. Фрэнк родом из Уэльса, он валлийский помещик. Его дед, сэр Джордж, получил почетный титул сэра за заслуги перед империей, за колонизацию Индии. Кто же все-таки валлийцы? Партнеры и союзники англичан в общем имперском деле или жертвы английского империализма? Фрэнк, пожалуйста.
Если взглянуть на портреты моего прадеда и деда, которые висят у нас в имении в столовой, то их спокойный, самоуверенный, целеустремленный взгляд скажет все. Они верили в Британскую империю, верили в миссию британского народа. Заметьте, британского народа. Значит, они были партнеры англичан. Здесь мы говорим об определенном классе, может быть, лучше сказать касте, помещиках. Но если говорить о простом народе, то долгое и мучительное поражение народа в борьбе против англосаксов породило очень специфическую психологию. С одной стороны, колоссальная гордость за национальную валлийскую культуру, уничтожив нашу, хотя очень слабую государственность, что же еще нам оставили англосаксы? И с другой стороны, дикую обиду на победителей в историческом соревновании. По сей день дачи англичан поджигают у нас. Это наш валлийский красный петух.
Фрэнк, вы без меня знаете, что самые блистательные ораторы в английской политике – это ваши соотечественники, валлийцы. Но все они, естественно, говорят на английском языке. А что случилось с валлийским языком? Он не выдержал, получается, конкуренции с английским или его вежливо потеснили?
Валлийский язык – это язык простого народа. Мои предки его откинули. Он стал языком кухни и конюшни. Но на фермах, горах, на шахтах он держался очень крепко. После уничтожения валлийской независимости в средние века, после Золотого века валлийской литературы в 8 и в 9 столетиях нашей эры, валлийская письменность дала только один несомненный и великий шедевр – перевод Библии. И богослов, который совершил это чудо, жил и работал в самом бедном и заброшенном районе нашей страны, среди горных болот, где, как мы говорим, даже вороне нечего клюнуть. Язык, как и шотландский гельский, был одно время под запретом. Но он выжил, и сейчас есть телевизионный канал на валлийском, все государственные бланки печатаются на двух языках, есть валлийское радио, школы с обязательной учебой на валлийском языке, даже для приезжих англичан. Но это результат многолетней борьбы, не без применения насилия.
Фрэнк, для меня в Лондоне было неожиданностью, что шотландцы, узнав, что я из России, говорили мне, я тоже иммигрант, я шотландец. Причем они явно не шутили. Вы жили в Лондоне. Вы чувствовали себя там иммигрантом, чужаком?
Иммигрантом, конечно. Хотя я англоязычный, получил образование в английской школе. В Англии мне ясно давали понять англичане, что я валлиец. Так что я готов быть валлийцем. С чувством гордости и обиды. К тому же у валлийцев, может, это у всех кельтских народов, очень сильное чувство племенной принадлежности. Где бы ты ни работаешь, первое дело – разыскать валлийские приметы, валлийские фамилии. Не для того, чтобы создавать какие-то мафиозные, коррумпированные связи. Нет, просто так уютные, как народ, мы склонны к сентиментальности.
К Индии, где служили ваши дед и прадед, вы испытываете сентименты?
Я лично нет. Моя мама, конечно, которая родилась в городе Лахоре, в нынешнем Пакистане, конечно, чувствует большую сентиментальность. Потому что у них там была очень хорошая, обеспеченная жизнь. Мой прадед был генералом, а мой дед был начальником лесной промышленности всей Индии. Значит, они жили очень богато, жили очень хорошо. Когда моя мама хотела куда-то отправиться поездом, она спустилась к вокзалу и задала вопрос, когда отправляется поезд. Они ей ответили, а когда вы хотите.
Вы слушали передачу о культурном наследии британского империализма. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.